тот день вся Москва устремилась на стадион «Динамо». И, как утверждали Ильф и Петров, именно тогда по пути на стадион произошел первый и единственный в мире случай, когда пешеходы задавили автомобиль. А некая старушка, прибывшая из Можайска в день матча, безрезультатно простояла в трамвайной очереди 8 часов кряду и, так ничего и не поняв, уехала обратно в Можайск.
8 июля 1937 года московский «Спартак» проводил один из важнейших матчей в своей истории. Спартаковцам противостояла сборная Басконии. Это такой регион в Испании. Грозных басков, совершавших международное турне, тогда не обыграла ни одна из советских команд. Уступил Басконии и действующий чемпион страны – московская «Динамо». «Спартак» оставался последней надеждой на то, чтобы защитить престиж советского футбола.
С самого начала игры спартаковцы повели решительный натиск на ворота басков. В лице команды «Спартака» баски встретили достойных противников. Виртуозный вратарь команды Басконии Бляско едва успевал принимать мячи. Впервые команда басков терпела поражение на московском футбольном поле. Игра закончилась со счетом 6-2 в пользу команды «Спартака».
Победа над басками подняла «Спартак» и его основателей братьев Старостиных на вершину славы и успеха. 12 июля спартаковцы перед лицом всего партийного руководства приняли участие в параде физкультурников на Красной площади, посвященном 20-летию революции. А в конце июля отправились на рабочую олимпиаду в Антверпен, где стали победителями футбольного турнира. Но по возвращении в Москву триумфаторов почему-то никто не встречал. Привет, меня зовут Влад Воронин, я шеф-редактор sports.ru, и это подкаст «Люди гибнут за Спартак». Мы записываем его вместе с приложением для чтения книг BookMate. Все эпизоды будут появляться сначала на BookMate, а через 10 дней на сайте sports.ru. В этом подкасте мы расскажем историю того, как любительская команда из московского района «Красная Пресня» получила статус «народный». Поговорим о политических преследованиях, которым подвергались спартаковцы. И постараемся разобраться, какую роль во всем этом сыграли братья Старостины – Николай, Александр, Андрей и Петр.
И действительно, так вот это и происходило.
Поможет нам в этом Сергей Бондаренко. На sports.ru он иногда ведет текстовые футбольные трансляции, а вообще-то Сережа историк. И он был одним из первых, кто получил доступ к недавно рассекреченному уголовному делу братьев Старостиных, потратив на подробное изучение этого дела несколько месяцев.
Братья Старостины не только основали команду, они рассказали всем каноническую историю о ней. И я с этой историей вырос. И вот дело братьев Старостиных – это, конечно, во многом противоречие тому, что они рассказывали в своей истории.
Но начнем мы с того, как появилась команда, получившая впоследствии название «Спартак».
Эстафету выиграла команда общества «Спартак».
Кто такие братья Старостины? Они же детство, юность, их не были напрямую связаны сначала с футболом. Они занимались вообще много какими видами спорта. Николай Старостин, например, свою книгу начинает с того, что рассказывает про рукопашные бои, которые проходили в Москве район на район. И ему это очень нравилось, и он занимался боксом. И вдруг вот этот человек, который настолько много времени посвящал единоборствам, становится таким флагманом строительства профессионального футбола в стране. Как он этим увлекся и зачем ему это было нужно?
Это практически для всех людей этого поколения было характерно, потому что это, условно, кажется, второе поколение футболистов в этой стране, да? То есть это люди конца 19 века или с 900-х годов рождения. Почему это все свелось к футболу? Мне кажется, потому что это была модная новая игра, которая как раз очень удачно попала на подростковый возраст, на взросление людей этого поколения. Чем люди, в принципе, занимались в то время? Были вот эти драки стенка на стенку, был очень популярен конькобежный спорт, такой прото-хоккей уже, в принципе, в него играли.
Ну, кстати, с конькобежного спорта, можно сказать, «Спартак» и начался отчасти, потому что с конькобежным спортом напрямую связана история первого поля, первого стадиона, где начали братья играть.
Да, да. Ну, это вот, опять-таки, все к тому, что изначально спорт воспринимался как нечто целостное, да, то есть это было практически до 50-х годов, возможно, да, мы знаем про огромное количество спортивных звезд, там, не знаю, про того же Всеволода Боброва, да, что он одновременно играл и в футбол, и в хоккей. То есть быть таким многостаночником, это, в этом не было ничего удивительного. То есть ты начинал интересоваться спортом как неким родом занятий, а дальше ты хватался за все, что тебе было доступно. Братья, да, начинали вот с этих драк, потом с конькобежного спорта, потом, в принципе, они уже играли в этот протохоккей, но одновременно футбол уже, скажем, последние годы Российской империи, он набирал обороты. То есть уже проводился городской чемпионат, уже были настоящие команды, уже можно было ходить, были такие на несколько тысяч, но все-таки стадионы, и они все время крутились вот в этом мире. Тут, наверное, еще важно, что это красная пресня, да, что это такой специальный рабочий, очень индустриальный, очень живой район московский. И они вышли оттуда одной компанией. То есть вот это не только братья Старостины, это еще братья Артемьева, например, которые участвовали и в основании «Спартака», и потом в основании «Динамо». То есть это все люди примерно одного возраста.
Там одна из особенностей, что целыми семьями, получается. Там Старостины вспоминали целое поколение. Там братья Канунниковы, братья Поповы.
Артемьевы, да. И это тоже не случайно, потому что это, опять-таки, это люди первого-второго поколения, приехавшие в Москву из деревень. А большая семья – это характерная деревенская вещь. То есть в этом поколении 5, 6, 7, 8 детей – это, в общем, обычное дело. И, естественно, они, получается, и погодки, соответственно, все вместе могут играть. Дальше, наверное, если переползти через революцию, да, мы видим уже таких молодых парней, то есть подростков, старших подростков. Старший Николай, ему уже больше 18, самый младший Петр, ему там 12-13 лет. И это все совпадает с моментом, когда все вот эти спортивные стадионы, все эти возможности играть, они абсолютно открываются. То есть если до революции играть было сложно, потому что в командах была такая, в общем, закрытая структура в официальных, то есть должен был быть определенный взнос денежный, количество игроков условно-профессиональных, в общем, невелико. Я думаю, что несколько сотен человек, максимум несколько тысяч на всю империю, то теперь это стало совершенно свободно, и вот именно эти вот эти братья из разных московских районов, они заполнили вот эти бесконечные нарождающиеся новые команды, одна из которых, идущая из Красной Пресни, она стала вот таким прото-Спартаком. То есть это ужасно интересно, что практически одни и те же люди, меняя название, переходя из команды в команду, какой-то костяк у них остался буквально с начала 20-х годов и к моменту, когда «Спартак» был основан в середине 30-х. Это, в общем, были люди примерно те же самые с тем же набором идей и представлений, которые они получили еще в 10-е и 20-е годы о футболе.
А эти представления, откуда они вообще брались? Не было же никакой методички, как правильно играть в футбол. Понятно, что футбол в России там связан так или иначе с иностранцами, которые его сюда везли, и они что-то могли передать, но это какая-то устная передача знаний от одного человека к другому, или все-таки была какая-то система, и был какой-то там московский или пресненский стиль игры?
Стиль был. Я думаю, что действительно он в основном базировался на том, что они видели в игре англичан. То есть считается, что вот эти первые команды Варехова, Зуева, еще в нескольких вот больших фабриках, куда приезжало много англичан рабочих, откуда, собственно, кажется, столичный футбол более-менее и стал развиваться, то, насколько я об этом читал, я понимаю, что московский стиль – это был такой атлетичный, прямо самый настоящий «бей-беги» и «бей вперед, игра придет». А петербургский стиль был более вычурный, более такой распасовочный. Но это вот, как сказать, за что купил, за то и продаю. В 20-е годы я этого всего не видел.
Не очень соотносится с спартаковскими кружевами и стремлением Спартака играть в атакующий красивый футбол.
Да, это как раз очень правильное замечание. Это относится к тому, когда Спартак родился уже как бы заново, переродился как некая легенда. Сначала, пожалуй, если было что-то такое отличающееся у этих ребят, это скорее то, как мы бы себе сейчас могли бы это и представить. То есть это суровые парни с района. Красная Пресня – это непростой район, там помимо того, что в 5-м году было сердце, значит, русской революции, там, в общем, криминальные авторитеты правили очень долго, и не только до революции, но и после. И эти ребята, чтобы научиться играть на улицах, они должны были научиться вот всему тому, чем мы себе представляем. То есть это силовой стиль, такой уличный. И поэтому «Спартак», насколько я понимаю, даже «Спартак» вот второй половины 30-х годов, это прежде всего такой буря и натиск. То есть это то, что ломает соперника через колено большими форвардами, сильными ударами и волей к победе. Все, что у нас ассоциируется с спартаковскими кружевами, это потом. И Николай Старостин, как вспоминают о нем современники, это такой Стюарт Даунинг, значит, 20-х годов. Тот, кто помнит Даунинга, меня поймет. То есть это тот, кто бегает по циркулю вдоль боковой линии, навешивает или режет угол в штрафную и бьет не как Робин, не обводящим ударом, а бьет прямо в ворота.
На самом деле, у него же и в книге постоянные вот эти восхищения игроками, которые, особенно, мне кажется, ему фланговые игроки всегда нравились, которые вот пробежал, всех прорезал и невероятно мощным ударом забил. В видеохронике зачастую нет, но вот в книге у него всегда, он говорит, я такого больше не видел, такого рывка, такого мощного удара.
Да, да, это старостинская очень вещь, которую вспоминает уже гораздо позже, там, когда он участвовал в установках для команды. Это очень, кстати, по-моему, очень верное представление. Он говорил о том, что побеждает тот, кто больше хочет. То есть он был игрок, который очень много хотел от себя и от команды. Там про Николая Старостина ведь известно, что он, когда был еще мальчиком, он получил травму довольно серьезную, когда играл на улице. Он упал на кирпич бедром, и он в течение нескольких лет почти не мог быстро бегать. А мы только что с тобой сказали, что никто не бегал так, как он в 20-е годы по флангу в сборной Москвы. И это у него получилось потому, что он в течение нескольких лет потом тренировал рывок. И это то, что, в общем, на самом деле сформировало его как, в этом смысле, спартаковца.
Ты как раз сказал, что вот этот костяк команды, он остался с околореволюционных времен и пронесся до 30-х, когда, собственно, уже «Спартак» зародился в том виде, в котором он сохранился до сих пор. Организационная структура менялась, но вот это название, оно со «Спартаком» уже осталось. Как это получилось? Кто помогал братьям Старостиным закрепиться и получить, ну, плюс-минус все-таки профессиональную структуру? Потому что то, о чем мы сейчас говорим, это такое просто объединение любителей. Кто-то по интересам, по дружбе со своего родного района объединился и со знакомыми играет в чемпионате Москвы. Когда мы говорим про «Спартак», мы все-таки говорим уже про что-то более серьезный чемпионат. Откуда все это взялось?
Это все взялось из, я бы сказал, что из очень сильно изменившегося времени, потому что футбол 20-х годов и футбол 30-х годов, особенно середины, это совсем организационно два разных футбола. В 20-е еще не было довольно долго представления о том, что вообще случится не только с футболом, но и с государством в целом. То есть, если предельно огрубить, то можно сказать, что не было чемпионата СССР по футболу, потому что все еще жива была идея, что скоро не будет никакого Советского Союза. Будет мировая революция, и мы будем разыгрывать всемирный чемпионат по футболу, будем каждую неделю играть вот в этой суперлиге.
Спустя 100 лет мы близки к этой идее.
Да, да. А тогда это были несколько другие рельсы, да, коммунистические, но представление о том, что не нужен национальный чемпионат, вполне себе в 20-е годы существовало. То есть все разыгрывали между городами, и регулярного сезона как такового не было. Не было календаря, календарь все время менялся. В середине 30-х это уже совершенно новое государство, уже государство, в котором Сталин превратился в главного, единственного серьезного политика, от которого все зависит. Это уже государство, в котором, то, что называется, строит социализм в одной отдельно взятой стране. И поэтому к середине 30-х годов очень многие вещи, которые раньше не существовали в границах СССР, они начались. Футбол — это одна из таких вещей. И Старостина к этому моменту, это уже все-таки, то есть им уже кому-то за 30, кому-то под 30 лет, они уже к этому моменту успели оказаться, ну, если не на вершине советской вот этой номенклатуры, конечно, не на вершине, но очень близко к ней. То есть они знали всех тех людей, которые действительно реально принимают решения. И в какой-то момент, когда уже существовали первые спортивные общества нового типа, такие общества, которые, собственно, и стали потом разыгрывать чемпионат СССР, такие как «Динамо», например, у Старостиных была своя идея, что они должны создать свою команду по тем же примерно принципам, что и «Динамо», только представляющие не, значит, не милицию, не то, что потом стало ЦДК, не армию, не там, скажем, какое-нибудь большое производство, как это было с «Торпедо», а команду в наибольшей степени профессиональную, я бы так сказал.
Воплотить эту идею братьям Старостиным помог Александр Косарев. К своим 30 годам он сделал блестящую по тем временам карьеру, став первым секретарем Ленинского комсомола. Комсомолом называлась молодежная организация при коммунистической партии. В ее зону ответственности, помимо всего прочего, входили физкультура и спорт. И в какой-то момент у Косарева появилась идея создать новое спортивное общество на базе объединения мелких промышленников – промкооперации.
Думаю, что все-таки так это все происходило.
Это голос Николая Старостина.
Действительно, Косарев, который интересовался близко футболом, однажды вызвал меня и сказал, что не пора ли по образцу «Динамо» создать еще добровольное спортивное общество, попробовать поискать новую форму организации спорта,
все-таки движущей силой был Старостин или движущей силой был Косарев? Или они как-то вот сплелись, где-то компромиссный вариант нашли?
Они работали здесь абсолютно в такой связке, потому что вот эта промкооперация — это очень таинственная организация. Если очень вкратце, это такой профсоюз не столько промышленников, сколько мелких служащих. То есть это все то, что в советской системе как бы остается где-то в стороне. Торговцы, лавочники, таксисты, все, что сейчас могло бы называться ИП, да, индивидуальные предприниматели. Понятно, что в советской системе такого быть не могло, да, при коммунизме. Тем не менее, кто-то кого-то стриг, кто-то кого-то возил на такси, кто-то торговал на рынке, вот. И все это, как такую единую экономическую крышу над ними, имело собой промкооперацию. И к середине 30-х годов было понятно, что, чтобы вообще создать команду, необходимо иметь либо вот государственный орган за ней, как, например, НКВД за «Динамо», да, либо какую-то формальную экономическую структуру. Поэтому, когда Старостин придумывал вот эту команду и Косарев придумывал эту команду, было понятно, что нужно взять что-то, что обеспечивало бы «Спартаку», во-первых, вот эту структуру за ними, а с другой стороны, обеспечивал бы деньги, да, потому что это не маленький бюджет, а промкооперация была как раз очень богата, потому что она объединяла, в общем, довольно прибыльные отрасли, вот эту сферу услуг. Плюс не надо забывать, что Косарев – это все-таки не столько промкооперация, Косарев – это комсомол, то есть это политическая крыша. Это объединение всех молодых коммунистов страны. То есть это практически миллионы людей находятся так или иначе под его политическим началом. И, соответственно, вот «Спартак» как такая структура в момент формирования – это экономика – промкооперация, политика – это комсомол, а, собственно, футбол и все, что с ним связано – это Николай Старостин. Это игроки, представление о том, как играть, и, более того, представление о том, какой должна быть футбольная лига, потому что Старостин, в том числе, сам написал и подал проект Косареву, проект того, как должен выглядеть чемпионат СССР. И вот это структура лиги, там несколько команд разыгрывают сначала в один, потом в два круга сезон, это и есть то, что предложили братья Старостины в середине 30-х. И в этом стал играть «Спартак».
Как правильно описать все-таки тогда статус «Спартака» как команды? Он окологосударственный, он государственный, но никак не частный, понятное дело. Но вот здесь очень сложно, мне кажется, определить привязку команды, потому что в случае с условным «Динамо» все очевидно. А как вот назвать такой союз политической верхушки и вроде как каких-то мелких частников?
Никто это так, мне кажется, и до конца не понимал все советское время. То есть «Спартак» потому, мне кажется, и стал такой, в некотором смысле, объединяющий большое количество людей командой, потому что у него не было прямой привязки. Промкооперация – это действительно совсем не то же самое, что даже, не знаю, например, завод ЗИС, да, который потом стал ЗИЛ, и Торпеда. Это люди, которые внутри себя какой-то целостностью не чувствуют. Это просто люди. В том-то и дело, что про «Спартак» было не очень понятно, собственно говоря, кто же за ним стоит, кроме спортсменов. Если это прямо никак не объяснялось, на футболке не было написано «промкооперация». Большинство людей с промкооперацией в жизни сталкивались только очень каким-то косвенным способом. И плюс сами эти фигуры братьев Старостиных, которые по советским меркам были очень независимы. То есть они не были похожи ни на Берию в «Динамо», ни на каких-то военных в будущем ЦДК. Они создавали вот этот необычный очень для советской действительности статус, как будто, если не частной команды, то гражданской, да? То есть не военизированной, не прямо рабочей, а какой-то...
Для нейтрального зрителя.
Да, какой-то другой. И вот это то, что она какая-то другая, это было очень, с самого начала, очень обаятельно, очень непонятно, что почему же это так? И, как мне кажется, это с самого начала предопределило некоторое особенное отношение к команде. Сформировало такой костяк болельщиков, который отличался от других команд.
Когда ты говорил, я задумался, что, наверное, Старостину повезло со знакомством. Потому что он нашел, наверное, одного из немногих людей, который позволил ему делать то, что он хотел. А если бы он пришел в какое-то другое объединение около государства, ему просто не дали воплотить все свои свободные творческие идеи.
Я думаю, что не совсем повезло. То есть это как раз метод проб и в течение 15 примерно лет, да, там с начала 20-х годов, ведь действительно этот прото-Спартак, он переходил немножко из района в район, менял вот этого формального хозяина, поэтому там над «Спартаком» тоже смеялись и до сих пор. Сейчас, кажется, это немножко ушло, да, но называли их там и мясом, и торгашами. И это потому, что действительно разные, там, в какой-то момент табачная фабрика, например, там, фабрика «Дукат» была главным таким спонсором. То есть не случайно «Спартак» наткнулся на эту промкооперацию и на Косарева. Это был некий путь, который привел к самому логичному в тот момент решению. И оно сработало, да, оно сработало из-за того, что Косарев довольно высокого полета политик. То есть прям, я бы сказал, что в десятке самых влиятельных советских политических деятелей своего времени. И, с другой стороны, потому что очень мощная структура промкооперации. А про Старостиных не надо забывать, что они, особенно Николай, успел поучиться в коммерческом финансовом училище. То есть у него вообще-то он знал, как зарабатывать деньги, что очень опасное умение в советской действительности. То есть оно может тебя высоко вознести, но может принести тебе очень много проблем. Поэтому он умел мыслить как, в общем, с футбольной точки зрения, умел мыслить как хозяин клуба.
А второе, о чем я задумался, что как-то переложить на современность. Переложить «Динамо» можно, но в целом не сильно изменилось. Еще недавно команда принадлежала, грубо говоря, генералам. ЦСКА тоже можно представить. А вот такое объединение, как промкооперация, вообще в голове не укладывается. То есть это какой-то профсоюз ИП, а это уже в современных реалиях немыслимо. То есть что-то совсем не представляется мне. Кто эти люди?
И вот эта странная структура, это одновременно, мне кажется, конечно, счастье для «Спартака», но и в каком-то смысле проклятие тоже. Я согласен с тобой, что даже когда мы сейчас смотрим спустя столько лет на команду, то вот эта неясность того, размытость понимания того, откуда это все берется и кто должен этим руководить, она, по-моему, до сих пор на «Спартак» влияет. Потому что если это команда всех, то это одновременно как будто команда никого. И дальше, кто первый успеет ее подхватить, тот и будет ей руководить. Вот. И не знаю теперь, что с этим делать сейчас. Но, по крайней мере, я думаю, что это правда укоренено в истории команды.
Никогда не понимал, почему настолько сильное поклонение Старостину. Ну да, человек основал команду, да, он заложил какой-то стиль мышления, ну, надолго, на многие десятилетия, но все равно не часто такое встретишь. Люди не берут портрет основателя Барселоны на Камп Ноу. На стадионе Сантьяго Бернабеу тоже не встретишь имени основателя клуба, а в «Спартаке» это есть. Но вот когда ты сейчас говорил, я задумался, что, наверное, отсюда все и проистекает, что команда образована на ровном месте с частной инициативы. И из-за того, что вот не было какого-то ограничения профессионального либо локального, двигалось все от идеи. Получается, что тогда все логично.
Ты знаешь, я еще думаю, что тут важно, кто держит в руках саму историю, да? То есть братья Старостины не только все это основали, они потом в течение долгих десятилетий рассказывали всем, писали книги, давали интервью, снимались потом уже даже и в кино о команде. То есть они не только основали команду, они рассказали всем каноническую историю о ней. И эта история во многих отношениях прекрасна. И я с этой историей вырос. И вот дело братьев Старостиных, это, конечно, во многом противоречие тому, что они рассказывали в своей истории. Но так миф устроен, что он ведь, на самом деле, он лучшее в людях обычно побуждается. То есть когда мы говорим, что «Спартак» — это команда как будто бы независимая, команда в чем-то свободная, команда, которая играет в импровизационный футбол, а не в какой-то бездушный, механистичный, как, не знаю, например, киевская «Динамо» Лобановского. Мы в каком-то смысле вкладываем в команду, ну, самих себя, да, лучшее, что есть в нас самих. Мы как бы проецируем это на команду и говорим, что вот, вот поэтому это наша команда. И для меня весь интерес в том, чтобы увидеть, где здесь, собственно, Старостина, да, где здесь их произведение, а где здесь какая-то реальность, которая за этим стояла, и как вот эти вещи между собой соотносятся. Где здесь легенда, а где здесь что-то, имеющее под собой какую-то фактическую почву.
Отлично, давай разбираться и начинать с названия. Название «Спартак».
Николай утверждает, что это у него название и было раньше. Опровергнуть трудно.
Это возможно, Андрей Старостин.
Но я берусь утверждать в любой комиссии, что вспыхнуло это название неожиданно после долгих препирательств. Он увидел книгу Джованьоли, наверное, вспомнил. Вот что нам надо, «Спартак». И действительно, так вот это и происходило. Все согласились быстро. Потому что «Спартак» вроде гладиаторов обладал всеми качествами, которыми должен обладать и спортсмен, в том числе и современный.
Как он сказал, что мы чуть не перессорились.
А это снова Николай.
Я думаю, что, вероятно, упрямство одна тоже из таких родовых черт нашей семьи. Потому что я, например, глубоко убежден, что книгу «Спартак» я прочитал после того, как было утверждено название общества.
Пусть будет по-твоему, ты все-таки старший, пусть будет по-твоему.
Я думаю, что команда не была названа «Спартаком», потому что когда-то в 1935 году кто-то посмотрел, кто-то Николай или Андрей, кто-то из братьев посмотрел на корешок книги Джованьоли о рабе-гладиаторе «Спартаке». Почему я так думаю? Во-первых, в 20-е годы в Ленинграде существовала команда «Спартак». Это была довольно успешная команда, которая выигрывала там, кажется, городские чемпионаты, и у которой уже была, кажется, даже был у нее какой-то ромб с буквой «С». То есть многие вещи, которые мы ассоциируем с старостинским «Спартаком», у нее уже были. И это команда, которая играла, там несколько матчей сыграла с вот этим прото-«Спартаком», с командой старостиных. То есть мне сложно предположить, что всего несколько лет спустя старостины абсолютно забыли о том, что такая команда была, и перепридумали название заново. Во-вторых, есть несколько свидетельств, важных и довольно правдивых. Скажем, Владимир Никитович Маслаченко описывал гораздо позже свои разговоры с Николаем Старостиным и говорил, что они обсуждали, что, конечно, название «Спартак» пошло не из древнеримской истории, а из «Союза Спартака», из левой немецкой организации коммунистической, которая участвовала в революции в Германии в 18 году.
Многие думают, что это из благодаря книге великого Джованьоли о великом «Спартаке». Да нет. В свое время еще сборная команда, может быть, скорее всего, промкооперации под руководством Николая Петровича и братьев, съездила в Германию в 30-х годов. Тогда, как бы в сопротивление начинавшемуся нацизму, была организация прокоммунистическая под названием «Спартак».
Союз «Спартака», если кто-нибудь слышал что-нибудь про Розу Люксембург, может быть, немножко меньше про Карла Либкнехта. Это были два таких очень-очень прогрессивных идеалиста-левака, которые боролись вот за левую идею в Германии. Они были очень популярны. Вообще большая часть их популярности заключается в том, что их довольно быстро потом убили.
Роза Люксембург, Карл Либкнехт — это фигуры. И вот, навеянный вот этим движением прогрессивным, «Спартак» было назван футбольный клуб, футбольная команда, спортивное общество «Спартак».
И как это часто бывает с героями, которые погибли молодыми и не успевшими реализовать свои идеалы, вот эта свободная левая идея, значит, отдать там предприятие народу, разоружиться, закончить войну, это, как мне кажется, отзывалось вообще в «Братьях Старостиных». Это такая идея, которая во многом лежала когда-то в основе и советской власти тоже. В 30-е годы все сильно изменилось, но взять себе название «Спартак» меньше, чем через 20 лет после революции, значило, конечно, еще как бы вспомнить вот эту вот недавнюю историю, которая у всех была на слуху еще лет там 10-15 назад. Я думаю, что это прежде всего корни названия. Но и, конечно, Джованьоли здесь удачно тоже работает, потому что, как вспоминают многие болельщики «Спартака» вот с 30-х годов, само название, само сочетание этих букв, оно звучало гораздо более ярко, чем вот это советское стремление к аббревиатурам, да, ЦДК, ВВС, там все что угодно. «Торпеда» звучит тоже все-таки довольно как-то промышленно-индустриально. А «Спартак» — это все-таки имя человека и с некой такой глубокой, не одноэтажной за ним историей. Мне кажется, именно потому, что это было название с несколькими смыслами, именно поэтому оно и работало.
В чем смысл тогда скрывать истинное происхождение названия, не хотелось признаваться в том, что что-то скопировано. Либо вот это признание, что за этим стоит нечто большее, чем воля случая, что вот взгляд упал на корешок книги, не хотелось признаваться в симпатии к чему-либо. Казалось, что это опасно, и лучше просто сказать, ну так вышло. Понятно, что, наверное, не будет никакого документа с печатью, который расскажет, что вот только так и было, но вот как тебе кажется, чего здесь больше?
Я думаю, что абсолютно справедливо все, что ты сейчас сказал. Во-первых, да, в 30-е годы опасно уже говорить о левацких идеях в Германии, уже у власти в Германии нацисты, и вообще совсем скоро за немцами начнется охота, и в том числе старостины превратятся тоже, в том числе и в немецких шпионов тоже.
Потом, когда конъюнктура изменилась или стала меняться, родилась легенда, что вот на столе лежала книга Джованьоли «Спартак», и кто-то взглянул, сказал, а может быть «Спартак»? Не может быть кто-то. должен был быть один, кто сказал «Спартак» – Николай Петрович Старостин.
С другой стороны, мне кажется, что здесь очень работает вот это чувство истории и ощущение своего дела у Старостина. То есть, когда они писали свои мемуары, там первый начал это делать Андрей в 50-е годы, у него уже, все-таки у него был уже, во-первых, большой и лагерный опыт, и жизненный опыт, и это уже некоторая ретроспекция. То есть, когда он описывал создание «Спартака», он мог выбирать. Он, наверное, мог рассказать чуть менее романтичную, чуть более практическую историю, да, что вот была команда 20-е годы, мы ее видели, нам нравилась вот эта левая идея там, и так далее. Но он выбрал нечто более глубокое. То есть мне кажется, что, как всегда в хорошей истории, хорошо иметь какую-то тайну в начале, какую-то особенную историю основания. И тут, мне кажется, она, конечно, была. Ну и потом, это романтическая история, да? То есть история, как собралась группа друзей, всю ночь спорят, не может придумать, и вдруг кто-то смотрит на корешок книжки, и у него все становится на свои места. Это, конечно, звучит лучше, чем какой-то сложный, интеллектуальный и в том числе политический манифест, который, как мне кажется, кроется в этом названии.
Вот что нам надо, Спартак.
Довольно нестандартная ситуация, да, получается, что мы говорим про футбольную команду, людей, которые ее так иначе организовывают, и вдруг книга Джованьоли. Ну, наверное, не в каждой команде современной мы можем представить себе, что главные управленцы вот так собираются на кухне и спорят, и у них на столе есть какие-то книги. Я тоже читал мемуары Старостиных, и ну, не мог не отметить, что язык, которым пишут братья, он хорош. Речь Николая Старостина во многих видео, которые сохранились, не похожа на речь многих руководителей футбольных клубов. Она непростая, она не односложная. Он тщательно выбирает слова, знает, зачем он какие-то слова произносит. Откуда это? Потому что ну, мы же не можем даже, и если не сравнивать с современностью, а сравнивать с советским периодом, тоже же далеко не в каждой команде такая культурная прослойка есть. Почему это есть у «Спартака»? И «Спартак» же окружали тоже очень многие творческие люди.
Вот вспоминая прошлое, нельзя не сказать о многочисленных наших поклонниках.
Андрей Старостин.
Начиная от шумной армии мальчишек и кончая прославленными учеными, писателями, артистами. Вот Юрий Карлович Олешев, Кассиль Лев Абрамович, Константин Симонов, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Матвей Блантер, Николай Крючков, Иван Семенович Козловский, Рубен Николаевич Симонов, а это прославленный летчик Валерий Павлович Чкалов, любитель посещать. А вот Михаил Михайлович Яншин, этого знают многие, как любители «Спартака». А это Леонид Ильич Утесов тоже. Был всегда пристрастен. А это наш дорогой друг Марк Бернес.
Это в основном Николаевич. Друзья Андрея Старостина. Но ты прав в главном, что это необычно. Хотя в какой-то степени тоже не нужно проецировать нынешний футбол на футбол там, 80-90-летней давности, потому что, опять-таки, из 20-х годов пошла мода на футбол, в том числе и в интеллектуальных кругах. То есть это новое развлечение, это новая какая-то игра. Мне сложно найти сразу сходу аналогию в современной жизни, но, скажем так, как у всего модного, западного и недавно придуманного, вокруг этого есть интерес людей, которые, в принципе, гонятся за новинками и за чем-то новым, что происходит в обществе. Поэтому, в принципе, в 20-е годы это было, и в 30-е тоже, модно ходить на футбол у людей, скажем, умственного труда. Но при этом совсем не очевидно было, почему вот в этом кругу вращаются сами основатели команды, да, ты прав. И мне кажется, что у Старостиных это все бралось из их образования, из их изначального круга общения. То есть это были люди, которые, их родители даже, вот скажем, отец братьев Старостиных, он был егерем, и это значит, что он все время по роду своей деятельности имел связь с людьми более высокого статуса, с дворянами, которые к нему приезжали, которым он устраивал охоту, устраивал какое-то развлечение. То есть, на самом деле, братья выросли, общаясь с людьми немножко другого социального даже склада, чем они. И вот это, скажем так, просто уважение к культуре, в широком смысле, которое у них было, мне кажется, с детства, оно просто проявилось в 20-е годы, когда можно было заниматься очень-очень разными вещами, и футбола профессионального в современном смысле не было, да, не нужно было тренироваться 7 дней в неделю. Они просто проводили время чуть-чуть иначе, чем многие футболисты другие в это время. То есть Андрей Старостин, у него есть целая книжка «Встреча на футбольной орбите», и она почти вся не про футбол, а про то, с кем он пил, с кем играл на бильярде, с кем ходил на скачки. И это действительно там Михаил Яншин, один из самых важных советских актеров этого времени, или действительно Юрий Олеша, писатель, Николай Эрдман, такой замечательный драматург и сценарист. В принципе, вообще-то он был знаком и с Маяковским, и с Булгаковым, Андрей Старостин. Это просто в тот момент, когда он вошел уже в этот круг, он из него не выходил практически до, ну, в общем, до своей смерти, до начала 80-х годов. И возвращаясь к тому, с чего мы с тобой начали, с легенды, это очень сильно повлияло на легенду о «Спартаке». То есть, чтобы легенда была привлекательной, она должна быть хорошо рассказана и хорошо написана. А кто расскажет легенду лучше, как не творческие люди, которые, в общем, всей своей жизнью питают вот такого рода истории. И поэтому, с одной стороны, историю «Спартака» создали до Старостина, с другой стороны, их окружение добавило вот этой легенде эффект реальности, да? И театр, и кино, и литература, это все туда вплелось и создало вот этот, с одной стороны, обаятельный, с другой стороны, как считали болельщики многих команд, ужасно высокомерный, отвратительный вот этот стиль, что типа вот мы «Спартак», у нас тут что-то такое высокое, а вы сами знаете кто. Это, конечно, глупо и совершенно несправедливо, но мы с тобой рассуждаем, опять-таки, о неких корнях, и мне кажется, что в этом смысле они действительно уникальные. В других командах такого не было.
На самом деле Старостин и другие игроки «Спартака» встречались с известными болельщиками не только на кухне, не только в свободное время, но и даже перед важными матчами. Я удивился, когда узнал, что и Олеша, и Яншин, и многие другие известные люди приезжали в Тарасовку перед важнейшим, наверное, даже определяющим для всей истории «Спартака» 30-х годов матчем против сборной Басконии.
Футболистов страны басков, фронтовиков республиканской Испании восторженно приветствовали 90 тысяч москвичей, собравшихся на стадионе «Динамо».
Сборная Баскони приехала играть не только со «Спартаком», это было, ну, полноценное турне, они играли со многими командами, и это очень важный момент, потому что в тот момент все равно еще не было такой профессиональной лиги в Советском Союзе, а в гости приехала команда, ну, настоящих звезд-профессионалов, которая за несколько лет до этого играла в полуфинале чемпионата мира. И тут они приезжают в Москву, всех уверенно обыгрывают. И, грубо говоря, «Спартак» был последней надеждой на то, чтобы просто остановить басков и, ну, не опозориться в футбольном смысле и даже в некотором смысле в политическом плане. Потому что просто важно не уронить честь Советского Союза. Но ведь у этого турне еще непростая история, да? Правильно я понимаю, Сергей? Они собирали деньги из-за того, что в Испании была гражданская война.
Да, и поэтому это вот как бы с двух сторон было давление. С одной стороны, басков принимали очень радушно. Они не только Советский Союз проехали с турне, они вообще проехали большую часть Европы, собирая деньги на помощь левым, которые воевали в этот момент в гражданской войне в Испании. Вскоре они в итоге проиграли, и как раз большая часть сборной Басконии уехала, эмигрировала в Мексику и вообще в Латинскую Америку. И, с одной стороны, в Советском Союзе их очень ждали, и частью их приезда был вот сбор денег, и они с очень большим количеством денег и ресурсов потом, значит, уплыли, уехали дальше выступать. Но при этом, опять-таки, так устроена советская жизнь второй половины 30-х годов, а это уже 37-й год, что публично проиграть кому-то, вообще кому бы то ни было, даже как будто бы друзьям, а тем более проиграть настолько очевидно, не только даже по счету, сколько просто по ощущениям. То есть вот воспоминания очевидцев тех матчей, ну, какое-то сногсшибательное. То есть никогда в Советском Союзе не видели вживую такую команду. Это было что-то поразительное. То есть «Динамо», которое явно, видимо, в тот момент было наиболее сыгранная, наиболее зрелая такая советская команда, они просто в каком-то невероятно упорном матче один раз проиграли 2-1, и это было самое большое достижение, при том, что по игре, конечно, баски выглядели на голову лучше. Поэтому, когда дело все свелось к «Спартаку», это, кстати, уже был незапланированный матч, изначально «Спартака» не было в плане, И уже потому, что баски сыграли там за 3 недели, по-моему, 10 или 12 матчей, было понятно, что это уже довольно сильно уставшая команда. Им как бы навязали еще одну игру. Это уже ставило их в уязвимое положение. А для «Спартака» это действительно такая кульминация, да, то есть политически самый важный матч, последний матч суперпрофессионалов, приехавших в турне, ужасно хочется выиграть.
«Спартак» не был последней советской командой, игравшей против сборной Басконии. После Москвы баски посетили еще Киев, Тбилиси и Минск, чтобы сыграть с местными динамовцами. Но в конце 30-х годов команды в столицах союзных республик были гораздо слабее московских, поэтому шансов на победу в матчах с испанцами у них практически не было. В контексте игры с Басконией еще очень интересная история, что команда добиралась на ту игру на иностранных автомобилях, на Линкольнах, прямо из Тарасовки. И, ну, неизвестно, от чего так получилось, просто возникли проблемы с колесами. Одна машина просто вообще даже не доехала, и «Спартак» опоздал на стадион. Игра должна была начаться в 7 вечера, а машина въехала на территорию стадиона «Динамо» только в 7:08. И игроки уже переоделись прямо в машине, быстро надо было размяться, выбегать на поле. Тем не менее, даже вот сама вот эта ритуальность добраться из Тарасовки до Петровского парка на иностранном автомобиле все равно отделяет «Спартак» от остальных. Наверное, вот что-то такое внешнее «Спартаку» потом могли ставить в вину. И не могли, а даже и ставили постоянно. А ведь к тому моменту, когда «Спартак» играл с «Басконией», у него уже был иностранный тренер. Первый тренер «Спартака» профессиональный, он иностранец. Это чех, который тоже, кстати, приехал из Испании.
Вообще тогда позиция главного тренера только-только утверждалась в советском футболе. Еще недавно просто капитан команды определял состав.
Играющий капитан.
Да, и тренера, как человека, который что-то говорит про тактику и вообще сидит в стране и что-то понимает про игру, этой позиции вообще не существовало.
Чех Антонин Фивебер действительно был первым тренером «Спартака», но в 1937 году он уже не работал с командой. К матчу со сборной Басконии спартаковцев готовил советский тренер Константин Квашнин. Хотя на самом деле тогда роль тренера вообще была менее важной, чем сейчас. Например, состав на игру определял тренерский совет, во главе которого, независимо от фигуры главного тренера, находился руководитель команды Николай Старостин.
И вот эта легенда, да, что «Спартак» выходит и побеждает сборную басков 6-2, она потом, в общем, очень много чего добавила к популярности команды, да, и к истории о ней. Но правда здесь в том, что, конечно, это было гораздо более неоднозначно и сложно. С одной стороны, «Спартак» играл не в своем составе, то есть там, по-моему, 4 или 5 человек было не спартаковцев, а усиление из других команд. И главное, конечно, это Григорий Федотов, да, который, во-первых, все помнят Владимира Григорьевича, да, его сына, замечательного футболиста и тренера, а сам Григорий Федотов — это человек, который первый забил 100 голов, да, в чемпионате СССР.
Ну, собственно, его именем назван
сам клуб, да. Он в основном, конечно, эти 100 голов забил потом за ЦДК, но тогда он только начинал, и он играл, если я правильно помню, за московский «Металлург», и его оттуда «Спартак» рекрутировал, потому что уже было понятно, что это какой-то суперталант. И он басков просто поразил. Он там забил красивый гол, заработал пенальти и еще один голевой пас отдал.
А пенальти тот самый...
Да, тот самый, кажется, пенальти, про которого, скорее всего, все-таки не было.
Счет к тому моменту был 2-2. Конечно же, старостины говорят, что пенальти был 100%, но арбитра, советского арбитра, который этот пенальти назначил, после этой игры дисквалифицировали. Пожизненно причем.
Да, но не только это. Еще когда, собственно, он назначил пенальти, баски были настолько возмущены, что они просто грозились уйти с поля. И интересно, что ни в каких газетах и ни в каких мемуарах это прочесть нельзя. Но, тем не менее, поскольку все-таки матч был в присутствии как минимум 60 тысяч зрителей, а то и больше, все-таки кое-какие воспоминания очевидцев остались, что там была пауза минут в 10, что баски протестовали, хотели уйти в раздевалку, и чуть ли не из правительственной ложи кто-то там, значит, с ними вел переговоры, что, пожалуйста, нет, вы должны остаться. И вот тогда, да, «Спартак» забил 3-й гол, и после этого уже игра, как бы, баски немножко, как бы, осознали, где они находятся и что будет дальше. И после этого, да, все свелось к счету 6-2.
Впервые команда басков терпела поражение на московском футбольном поле. Игра закончилась со счетом 6-2 в пользу команды «Спартака».
Так что матч, конечно, как минимум двусмысленный, но в нем важно вот это, с одной стороны, что случилась эта победа, последний матч турне, а с другой стороны, все-таки в футбольном смысле очень важна была тактика, да? Потому что до этого момента все играли против басков по старой схеме тактической, так называемой схеме 5 в линию, а баски играли уже дубль В. Это никакая не новинка в тот момент в европейском футболе, так уже играют, по-моему, больше 10 лет.
Но для советского футбола это было нечто прорывное.
Да, потому что советский футбол как раз и в этом вообще феномен очень многих вещей в Советском Союзе очень замкнут, очень закрыт. И, значит, вот эта тактика, нужно было как-то на нее перестраиваться. Хотя все этого боялись, с одной стороны, потому что так в Советском Союзе не играли, и вообще брать что-либо западное в 37-м году, это значит очень сильно подставляться, значит, опять-таки доказывать, что есть что-то, что советскому человеку недоступно, и что-то, что нужно взять у, ну, в каком-то смысле у врага, у капиталистической страны, у капиталистической системы.
Даже если тактика.
Да, да, как ни странно, просто потому, что советская значит лучшее, просто потому, что нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики. То есть это потом уже в постсталинское время это всех немножко попустило, и вообще возможность какого-то обмена, мирного обмена опытом с Западом вообще стало возможно. В тот момент все западное сильно воспринималось с очень большим подозрением и совершенно не случайно, потому что через несколько лет те же самые братья Старостины их будут судить в том числе практически за то, что они использовали западные методы в игре в футбол. И вот эта перестройка на W, она очень непросто команде далась. Об этом как раз много пишет Андрей Старостин, потому что ему надо было ключевую роль в этом сыграть. Он был центральным полузащитником, ему нужно было, значит, осесть и начать играть в центре обороны. Он не хотел этого делать, он вообще, кажется, был игрок такой... Значит, если я обозвал Николая Даунингом, то я себе представляю Андрея Старостина вполне себе таким поздним Пирло. То есть он атакующий игрок по устройству своему. А тут он превращается в центр обороны, который должен, значит, сторожить в основном главного нападающего центр-форварда Лангару баскского. Спартак на это решился, перестроился, победил. И таким образом как будто бы, ну, собрал воедино все, что мог. То есть и тактику выбрал, и, значит, лучших соперников обыграл. То есть это такой зенит славы Спартака лет 37-го года. Но, в общем, с этого момента все проблемы и начались.
После победы на сборной Басконии Спартак, тем же усиленным составом, отправился на рабочую олимпиаду в Антверпен, где фактически выступал с лица сборной СССР. Команда стала победителем футбольного турнира, причем в финальном матче против норвежцев из-за большого числа травмированных на поле пришлось выйти гимнасту Михаилу Дмитриеву, а также руководителю команды Николаю Старостину.
La finale du tournoi de football met aux prises l'URSS et la Norvège. Et est suivi avec intérêt par plus de 50 000 spectateurs. C'est l'URSS qui gagne par 2-0.
Чем еще мог отличаться Спартак от своих конкурентов, вот кроме того, что его основатель, по сути, стал прародителем системы чемпионата, кроме того, что он позволил себе такую дерзость, как приглашение иностранного профессионального тренера, кроме того, что Спартак влиял тактически на то, что происходило в советском футболе, что еще?
Я бы сказал, что вот эта граница между любительством и профессионализмом, она в Советском Союзе всегда была очень зыбкой, и Спартак, в общем, сделал, пожалуй, главный шаг в то время, который, по крайней мере, продемонстрировал, что здесь что-то возможно. Потому что мы все понимаем, что в Советском Союзе быть в полном смысле профессиональным игроком было невозможно, потому что не было такого рода занятий футболистов. Ни у кого в трудовой книжке не было это записано. Каждый игрок должен был совмещать игру в футбол с каким-то другим, не знаю, должен был быть шофером, рабочим на фабрике, кем угодно. Но при этом Старостины всегда выступали за то, что необходимо отказаться от вот этой системы и перейти к западной, чтобы футболисты занимались только футболом, потому что это единственный способ добиваться по-настоящему каких-то значимых результатов. И правда в итоге оказалась где-то вот между двумя стульями, да, на которые никак никто не мог сесть ни туда, ни сюда, потому что в итоге формально многие игроки продолжали, даже все игроки продолжали числиться на каких-то еще других местах работы, но по факту либо они там совсем не работали, либо работали очень немного и в основном приходили в кассу за зарплатой. И Старостины как могли, пока это еще было им более возможно, пытались как-то эту систему, ну не то чтобы раскачать, но по крайней мере свести ее к наиболее удобной для, собственно, футбола. То есть они добились стипендий, официальных стипендий игрокам, как спортивным инструкторам. То есть ты был не футболист команды «Спартак», а инструктор по игре в футбол, например. До поры до времени это работало. Но, опять-таки, когда началась такая общественная политическая кампания против «Спартака», первое, что было «Спартаку» припомнит, это то, что в «Спартаке» игроки получают деньги за игру в футбол больше, чем в других командах, и, значит, «Спартак» на этом паразитирует. И вторая вещь, с этим же связанная, это переходы игроков, да, потому что если у вас нет профессионального игрока, если у вас есть рабочий завода, который в свободное время играет за команду, тогда как будто бы ничего его не ограничивает, вот он хотел играть за эту команду, а завтра пойдет играть за другую. По факту, конечно, уже во второй половине 30-х годов это уже были те же самые игроки, звезды, которые играли за свои клубы, но их могли и пытались переманить конкуренты. А «Спартак» в этом первые годы очень неплохо преуспевал. То есть Старостин, как функционер, как человек, который может сделать предложение игроку другой команды и переманить его к себе, очень ценился. Он был один из лучших. И опять-таки, когда это не прописано четко никак и непонятно, что можно, что нельзя, в 1937 году это все поворачивается в одну сторону, в то, что нельзя.
Вот и все на сегодня. В следующем эпизоде мы поговорим о том, как и почему «Спартак» мог быть уничтожен уже в 1937 году, чем «Спартак» прогневал Лаврентия Берию и как, по версии сотрудников госбезопасности, спартаковцы планировали убить Иосифа Сталина. Вы слушали подкаст «Люди гибнут за Спартак». Над этим выпуском работали я, Влад Воронин, историк Сергей Бондаренко, продюсер Саша Поливанов, звукорежиссер монтажа и автор музыки Алексей Пономарев. Если вам понравился этот выпуск, поставьте нам оценку в приложении, где вы нас слушаете.